микрофона самой цитируемой радиостанции России Алексей Тимофеев. Не коронавирусом единым, поговорим о нефтяных сделках. Роснефть сворачивает свою деятельность в Венесуэле. Компания продала свои активы за 9,6% собственных акций государственной российской компании. В пресс-службе Роснефти сообщили, что причиной продажи стали обязательства перед акционерами. По словам Михаила Леонтьева, пресс-секретаря компании Роснефть, компания теперь ожидает снятия американских санкций. С нами на прямой связи завсектором энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков. Юрий Германович, приветствую вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Можно ли оценить сделку в категориях выгодная или невыгодная?
Ну, я думаю, скорее это именно вот непосредственно выгодное, невыгодное, конечно, так нельзя рассуждать, потому что эта сделка, скорее всего, совершена в результате сложившейся конъюнктуры на нефтяном рынке. И те санкции американские, которые действовали на торговые подразделения Роснефти, они сильно ограничили возможности торговли. А в настоящее время, когда цены очень низкие, это требует большой гибкости в торговле нефтью. И, кроме того, Роснефть планирует увеличить добычу. И поэтому завершение деятельности в Венесуэле выглядит достаточно логичным актом для того, чтобы обеспечить хорошие условия для ведения бизнеса самой компании.
Ну вот не называется компания, которой Роснефть продала свои активы. У вас есть понимание, что это за компания?
Нет, компания не называется, и неизвестно, как там дальше будет развиваться это дело. Есть некоторые догадки, что это возможным является тот же самый Роснефтегаз. Вот, но это утверждать это, как говорится, нельзя. Ну и, в общем-то, это не столь важно, поскольку продажа акций государству фактически имеет место. Вот, и как дальше с этими акциями будет, что будет происходить, там, выкупит ли его эти акции потом обратно, тот же самый, например, Роснефтегаз, чтобы сохранить свою долю в Роснефти, либо они будут погашены, это уже дело, ну, серьезно, дело это не меняет. Важно, что продажа осуществлялась государственной компанией.
Да, ну вот давайте разберемся, это важный, на мой взгляд, вопрос. Что значит, собственно, вот эти 9,6% собственных акций? Это значит, что Роснефть на 10% стал, почти на 10% стала меньше государственной?
Ну, формально, как говорят часто математически, да, это так. То есть теперь нефтегаз, который представлял государство Роснефть, у которого было чуть больше, ну, там еще была одна акция Росимущества, но это не важно, чуть больше 50% акций с сохранением контроля. Формально это действительно так. То есть доля стала Роснефтегаза меньше 50%. Но дело в том, что эти акции, которые приобрели, они не пошли на счет самой материнской компании, а пошли, будут зачислены на счет каких-либо из ее дочек. Это означает, что дальше эти акции либо могут быть проданы какой-либо государственной, например, структуре, и тогда доля государства не изменится, либо они могут быть погашены, и тогда, на самом деле, опять же, доля государства будет достаточно серьезно восстановлена. То есть это все будет уже дальше определяться, как поведет себя компания. Но в любом случае, я думаю, что государственный контроль за Роснефтью вряд ли будет утерян.
Да. Внутрироссийская сделка по венесуэльской нефти. Вот так можно охарактеризовать.
Да, примерно так.
А скажите, пожалуйста, Юрий Германович, а рассматривалось ли в качестве потенциальных покупателей какие-то внешние игроки?
Этой информации такой у меня нету. Вот. Я думаю, что в реальности вся эта сделка – это попытка отложить, что ли, или реструктурировать венесуэльский бизнес. Чтобы, с одной стороны, прекратить как бы явные текущие операции ввиду санкций, которые наложены американскими компаниями, американским правительством. А с другой стороны, каким-то образом сохранить потенциально свое присутствие, чтобы при благоприятной конъюнктуре была возможность вернуться.
Да, но теперь, собственно, к венесуэльской нефти пару слов. Вот тоже расскажите, что сейчас с ней происходит, насколько она там чистая или грязная, насколько пользуется спросом, потому что вчера были сообщения, что ряд американских компаний даже приплачивали покупателям за то, чтобы у них увозили просто нефть. 19 центов за баррель называлась такая сумма. То есть компания нефтяная приплачивает кому-то 19 центов за баррель, чтобы просто освободить хранилище, чтобы не останавливать добычу нефти?
Понимаете, ну, сейчас, во-первых, такое время, когда критическое, можно сказать, совпало два фактора. Это, с одной стороны, эпидемия коронавируса, даже не эпидемия, а пандемия. Как, то есть, да. Этого не бывало вообще никогда. Вот. Ну, и с другой стороны, разрыв сделки ОПЕК+, и явная вот разбалансировка на рынке нефти, то есть Саудовская Аравия начала явный демпинг, поэтому просто цены рухнули, поэтому сейчас все и производители, и потребители, ну, будут делать, по крайней мере, вот в ближайшее время, надеясь на то, что все это достаточно быстро закончится, ну, какие угодно действия, чтобы не прерывать бизнес-цепочки, чтобы этот процесс как-то вертелся, потому что иначе потом восстанавливать будет, как говорится, гораздо дороже. С другой стороны, венесуэльская нефть, она тяжелая, она имеет определенные характеристики, которые и под ней были выстроены соответствующие заводы в разных местах. Поэтому нефть такого качества, она и, собственно, была востребована на рынке. Если вы ее не продаете, то ее откуда-то именно такого качества, потому что не все заводы могут работать на любой нефти, не каждый имеет свою специфику. Вот. Поэтому это вопрос венесуэльской нефти, это скорее все-таки политический, как говорится, вопрос, то есть спрос на нее будет, и он есть, в принципе. Вот, а как будет дальше решаться этот вопрос с политической точки зрения, ну, это, тем более в нынешних условиях, это пока совершенно не ясно.
А теперь, что касается надежды Роснефти по поводу снятия американских ограничительных мер. Ну, вот в связи с тем, что, как мы выяснили, сделка приобрела внутрироссийский характер, компания вправе надеяться на то, что американцы снимут санкции с Роснефти?
Я думаю, что да, потому что формально мы, ну, и реально, в общем, то все операции будут прекращены, и пакет акций так или иначе продан. Кому уж там, это неизвестно, но пакет акций предприятий Венесуэлы будет продан. Поэтому формально Роснефть не участвует в венесуэльском бизнесе и имеет право на то, чтобы санкции были сняты.
А если не снимут, какие еще остаются шаги у Роснефти?
Ну, вы знаете, тут как бы, судя по заявлениям, которые делали американцы, они могут какие-то другие измыслить причины. Но по этим причинам они, вообще говоря, если они хотят реноме свое поддерживать, то они обязаны эти санкции снять, по идее. Конечно, все возможно. То есть можно, как говорится, делать все, что угодно. Но, вообще говоря, конечно, они должны снять санкции.
Спасибо большое. За сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков был с нами на прямой связи.
США. Один из стриптиз-клубов придумал способ, как не прогореть во время пандемии коронавируса. Оголенные танцовщицы будут доставлять блюда из заведения на дом.
Девушка по городу шагает босиком, девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой, девушка в ответ ему кивает головой.
А в России закроются все ночные клубы, кинотеатры и развлекательные центры. И опять во всем виноват коронавирус.
Никаких больше вечеринок, никаких больше вечеринок.
Ажиотаж пошел на убыль. Москвичи забили свои балконы гречкой и туалетной бумагой и успокоились. Продукты наконец-то появились на прилавках магазинов.
Нам остается сделать ход на линию вперед, и нам помогут молоко и мед, молоко и мед.
Вы слушаете «Радио Спутник».
В России представили препарат для лечения коронавируса на основе противомалярийного лекарства мефлохин. Об этом сообщили в Федеральном медико-биологическом агентстве. А в Новосибирске зарегистрирована новая система для диагностики инфекции. С ее помощью можно получить результат всего лишь за 1.5 часа. О вкладе новинок в борьбу с заболеванием мой коллега Евгений Мастрок и вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн.
Анатолий Давидович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это хорошая информация и о мефлохине, и о том, что тест можно за 1.5 часа всего лишь сделать, ну, в Новосибирске разработали. То есть это вселяет в нас оптимизм, что касается борьбы с коронавирусом, или нет?
Такого рода информация, конечно, всегда интересна, но что касается препарата, нового лечебного препарата, то нет еще данных о том, как этот препарат будет действовать, какие он даст усложнения и насколько он будет эффективен. Поэтому тут сказать...
Я тогда вообще не понимаю, почему они представили этот препарат и говорят, что он для лечения коронавируса тоже подходит. И потом, смотрите, где малярия, где коронавирус? Расскажите нам, пожалуйста, а почему противомалярийный?
Вы знаете, такие вещи вполне возможны. Есть препарат под названием хлорохин. Может быть, это то же самое, что вот этот препарат, который представили авторы. О нем известно, что он оказывает угнетающее влияние на коронавирусы.
И вообще на все семейство этих коронавирусов, не только на COVID-19, да?
Да, хлорохин может действовать и на другие коронавирусы. Является ли этот препарат, о котором вы сказали, аналогом хлорохина? Ну, очень возможно. Хлорохин вообще средство, которым лечат малярию.
А вот вы сказали, что еще только предстоит оценить эффективность. А я так понимаю, это долгое же время проходит, пока эффективность будет оценена докторами.
Понимаете, сейчас условия эпидемии и случаев много, и, наверное, будет возможность оценить лечебные свойства этого препарата сравнительно быстро. Если, конечно, этот препарат прошел полностью, но я думаю, что он прошел полностью доклинические испытания, и его относительная безвредность показана. А что касается его такой эффективности в клинике, то это нужно, конечно, чтобы были новые данные для этой эпидемии.
Ну, давайте только скажем, а то сейчас все кинутся покупать или искать, вернее, мефлохин в аптеках, мы скажем, что только под надзором врачей это должно лекарство.
Да, это обязательно. Это препарат достаточно серьезный, и тут возможны осложнения, и, конечно, врач должен разобраться, годится данному пациенту это лекарство или нет.
То есть далеко не всем-то может подойти.
Покупать это лекарство в аптеке и принимать не стоит.
А что касается тестов, еще хотел у вас спросить. Вот говорят, что это новая система, которая распознает этот коронавирус, COVID-19, за 1.5 часа. Вот это прорыв, на ваш взгляд? Потому что, ну, до этого, помните, кинулись все в аптеки скупать тесты на ВИЧ. Ну, вот сейчас кинутся все в аптеки скупать тесты на коронавирус. Ну, может быть, это
нет,
и неплохо.
Нет, извините, пожалуйста. Я думаю, что в аптеке никто не кинется покупать эти тест-системы, потому что эти тест-системы могут использоваться только в высококвалифицированных лабораториях.
Вот это надо понимать.
Самому себе ставить диагноз с помощью этой тест-системы не смогут. Эти тест-системы основаны на полимеразной цепной реакции. Это относительно простая, но, тем не менее, только для квалифицированных людей. В домашних условиях такие вещи никогда не применяются.
Никогда не применяются.
Это делает специализированная лаборатория. Поэтому искать эти тесты в аптеках не нужно.
Скажите, пожалуйста, а вообще вот эта система, что за 1.5 часа распознает, это вообще можно сказать, что это прорыв?
Я не думаю, что это какой-то особенный прорыв. Если это основано на той же полимеразной цепной реакции, то, в общем, различные модификации этого метода известны. Возможно, что это какая-то новая модификация. Сказать, что это какой-то переворот, конечно, нельзя.
А можно сказать, что скоро в России можно будет наладить массовое производство этих тестов? Потому что какое-то время назад ведь говорили, что их мало.
Извините, производство тестов налажено. Пускаются сотни тысяч этих тестов за довольно короткий срок. И, в общем, тесты эти есть. Другое дело, что для обеспечения всей России понадобятся дальнейшие усилия. Есть лаборатории в Москве, фирмы в Москве есть, которые делают основу для таких диагностикумов, синтезируют соответствующие кусочки нуклеиновой кислоты, которые используются для этой диагностики. Я думаю, что здесь чрезмерных проблем нет.
А позвольте у вас еще, как у доктора, спросить, выходная неделя в России, насколько она может быть эффективной, и насколько люди готовы к этой самоизоляции, потому что, ну, часть жалуется на то, что, не знаю, дворы полны людей, общающихся друг с другом, есть люди, которые не соблюдают этот карантин.
Вы знаете, в принципе, карантинные мероприятия основаны на том, что вы прерываете общение между людьми. Людей, которые инфицированы, закладываете на такой жесткий 100% карантин, чтобы они ни с кем не могли общаться. Что касается остальных, они должны в период эпидемии заниматься самоизоляцией, быть самоизолированными. То есть больше проводить время в своих квартирах, стараться не общаться с другими людьми. А если общаются, то на каком-то расстоянии друг от друга. Это во время эпидемии будет очень полезно. В условиях этой свободной недели, значит, они могут не пользоваться транспортом, не ездить на работу. И это тоже хорошее дело, потому что в транспорте, конечно, есть возможность заразиться. Я думаю, что, в принципе, эта неделя может быть использована достаточно хорошо для снижения эпидемической ситуации. Будет не такое прирастание. Но это зависит, конечно, целиком, вы тут совершенно правы, от сознательности людей. Люди должны стремиться к наименьшим контактам друг с другом. Тогда это приведет к каким-то результатам.
А давайте мы их мотивируем. Вот один из докторов сегодня в эфире нам сказал о том, что если ты находишься постоянно дома, самоизолируешься, никуда не ходишь, то ты со 100% вероятностью не заразишься коронавирусом. Это действительно так?
Говорить о 100% невероятности никогда нельзя.
Ну хорошо, 99%.
Кто-то придет, кто-то позвонит, кем-то придется. Но это резко снижает возможность заразиться, без сомнений.
То есть, а бояться там, что вирус каким-то образом
через окошко
от соседей, да?
Нет.
Нет.
Так этот вирус не распространяется. Должен быть более или менее либо прямой контакт с носителем этого вируса, и он может на вас кашлянуть, чихнуть, или же контакт с предметами, на которых вот этот вирусоноситель оставил след. Чихнул, и вирус сел на какую-то поверхность, потом вы пальцами трогаете это, а потом отправляете себе в нос, в рот, трогая лицо. Вот так только можно заразиться.
Поэтому нам говорят, что мыть руки надо, да, Анатолий Давидович?
Совершенно верно. Это очень важный момент в профилактике коронавирусной инфекции, это мытье рук. Как только вы прикасаетесь к чему-то вне своего дома, это могут быть и двери различные, и, скажем, эскалатор в метро там, и так далее. Вы, придя в соответствующее место, должны помыть руки.
Хорошо. Анатолий Давидович, а кроме вот мытья рук, о котором все говорят беспрестанно, вот мне кажется, что все руки, как будто раньше руки не мыли люди, когда приходили домой с улицы. Да? Вот. Анатолий Давидович, а есть еще какие-то вещи, потому что, ну, которые помогут как-то себя ограничить от коронавируса, оградить? Например, я не знаю, предлагали там как можно больше теплого воды пить.
Пить воду нужно в тех пределах, в которых она человеку полезна. Когда он хочет пить, он пьет. Просто питье, оно вряд ли дает какой-то специфический такой эффект. Я думаю, вот такое вот разобщение между людьми, чтобы не контактировать и не получать возможные выделения дыхательных путей другого человека, плюс вот это мытье рук, это меры вполне хорошие.
Должны привести к спаду эпидемии.
Удастся ли ее полностью, так сказать, прекратить и закрыть, это сказать, конечно, трудно. Возможно, нам дальше уже придется с этим вирусом жить. Есть определенные основания думать, что этот вирус может адаптироваться к человеку и прекратить свое смертельное действие на небольшой процент людей. Мы сейчас имеем около 4% случаев смерти, если за 100% принимать число обнаруженных зараженных людей.
4%. А сезонный грипп, по-моему, меньше процента.
Ну, существенно меньше. Меньше 0,1%.
Благодарю вас за разъяснение. Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Мы говорили о тех мерах, которые предпринимаются в России для того, чтобы оградить россиян от эпидемии коронавируса.
В эфире «Радио Спутник». Акценты.
Лучше посидите дома. Россия готова встретить марш на Крым. Депутаты Госдумы пообещали встретить украинских активистов, собравшихся прорываться в Крым во всеоружие. И любой, кто попытается таким образом пересечь государственную границу, сначала отправится на нары, а потом искупит свою вину общественно полезным трудом. Такой теплый прием посулил депутат Михаил Шеремет тем, кто собирается 3 мая пойти маршем на Крым. На эту авантюру украинских националистов подбивает так называемый «Меджлис крымско-татарского народа». Кстати, эта организация запрещена в России как экстремистская. И нынешние призывы еще раз подтверждают, что этому определению она вполне соответствует. Ведь, по сути, лидеры этой организации, объявив себя гласом крымских татар, подбивают людей на прорыв государственной границы, где их гарантированно встретят пограничники. Стоит ли объяснять, что не цветами и хлебом с солью? Депутат от Крыма Руслан Бальбек очень возмущен, что люди, мнящие себя лидерами всех крымских татар и позволяющие себе высказывания от их лица, позиционирующие себя истинными мусульманами, рвутся в бой в священный для всех правоверных месяц Рамадан. Тем более, что сами-то, скорее всего, останутся дома, где тепло, уютно и мухи не кусают. Руслан Бальбек уверен, что жители полуострова в таких освободителях точно не нуждаются. Ирина Андреева, Дарья Чередник, Радио Спутник.
Акценты. Михаил Шейнгман. На грани.
По курсу Сребреника. США заказали Мадуро за 15 миллионов долларов. Здравствуйте.
На грани.
Они по количеству ковид-инфицированных уже, как они любят, вышли на первое место. У них безработица бьет послевоенные рекорды и отчаянно стремится к Великой депрессии. У них экономика, как воздушный шар, или улетит, или сдуется. А они все равно не только о себе думают. Например, еще и о Николасе Мадуро. Казалось бы, оно им надо. Президент другой страны, ну и пусть себе живет вместе с этой страной. Так нет, переживает. Где он там, как он там, почему он там, а не здесь, в США, в одиночном номере, на всем готовом. Или, как говорят в таких юридических случаях, состряпанном. Зато первое, второе, салат и компот, полный набор. Участие в наркотеррористическом сговоре, сговор с целью ввоза в США наркотиков, использование в рамках этого сговора пулеметов и разрушающих устройств, а также сговор об использовании такого оружия. Кажется, что третий и четвертый пункты этого меню сделаны из одного ингредиента. Это как разбавить недоеденный салат водой и подать его как компот. Потому что не выбрасывать же. А на их политической кухне все сгодится. Вот и шеф их, повар, одобрил. Звучит подходяще. Нашел Трамп альтернативу выражению «здорово придумали то, что нам нужно». Хотя и не придумали, а списали. Один раз ведь уже сработало, когда в 1989 году по тем же обвинениям свергли лидера Панамы Мануэля Норьегу. Глава американского Минюста Уильям Барр, не стесняясь плагиата, находит такую параллель весьма уместной. «Мы и Норьегу не признавали президентом, и Мадуро не признаем», – дал понять генпрокурор всем, у кого есть хоть какой-то юридический вкус, что в его фамилии Барр буква «А» явно лишняя. Норьега, хоть и правил Панамой, официально не был ее президентом, а агентом ЦРУ был, но, возглавив страну, решил, что может отбиться от американских рук. Тем понадобилось 4 дня, чтобы его сбросить. В 92-м ему дали 40 лет, так в 2017-м в тюрьме и умер. Мадуро теперь тоже грозит пожизненное. По американскому закону. Жанр. Ничего же нового. Кроме цены. За Норьегу пришлось отдать больше, все-таки вторжение – это другие деньги. За голову Мадуро госсекретарь Помпео пообещал 15 миллионов долларов и еще по 10 за четверых его приближенных. Прилично. Хотя, пожалуй, и меньше, чем США уже отстегнули одному венесуэльскому гуаиудушке. Так кризис? У сребреников другой курс? Один к 500 тысячам? Говорят, это только за информацию о Мадуро. Врут. Даже их бюджета не хватит, чтобы рассчитаться со всеми, кто скажет, что тот, кого они не признают президентом, по-прежнему находится в президентской резиденции. Это ставка на тех, кто находится рядом с ним. Точнее, на их обиду, что он с ними не поделился, когда якобы промышлял наркотрафиком. Хотя за руку его не ловили, тем более с тем самым пулеметом. Но не могли же революционные вооруженные силы Колумбии, антиправительственная группировка из соседней страны, все сделать сами, уверяют американцы. Они, правда, и тех с поличным не брали, но боевики же колумбийские, значит, без наркотиков в принципе не могут. Вот, собственно, и вся доказательная база Вашингтона. Ему хватает. Кокаин же подбросить проще, чем оружие массового поражения. Он и в пробирке, как родной. Что касается Мадуро, то ему теперь главное соблюдать карантин. И не только на время пандемии. И совсем не стоит появляться там, где последний раз был генерал Сулеймани. Пристреленное место. До свидания.
На грани с Михаилом Шейнгманом.